Так глава 12, стих 13. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове». Значит, так ненавистен Иисус фарисеям, первосвященникам. И поскольку мы уже видим 12 глава, дело приближается к концу, то есть Господь скоро уже, совсем скоро отдаст себя в жертву, то ситуация, конечно, накаляется. Фарисеи все больше и больше ненавидят Иисуса, первосвященники ищут способ любой, как бы его уловить и предать казни, а причина, по которой казнят, как-нибудь найдется, так они надеются. И вот чтобы уловить его в слове. Что это значит уловить в слове? Это значит как-то понудить Иисуса сказать что-нибудь такое, за что можно будет его осудить. Или за что можно будет его предать суду. Что это такое? Как бы провокация, да? Провоцирование такое, да? И вот когда видят, что кто-то из людей не допускает грубых откровенных ошибок или не могут его уловить в каком-то грубом грехе, тогда ему бывает неприятели подстраивают какую-то ловушку, и человек немощный, слабый, не имеющий духовного опыта жизни, не знающий покаяния, он в такую ловушку легко попадается. Лишь бы приманка была приятной и привлекательной, а под ней крючок обязательно будет спрятан. И вот много людей известных, знатных, великих были пойманы такими вот врагами, вредителями на такие ловушки, на такие крючки. И причина вся в том, что такой человек, который попался, не находился в покаянии, не знал веры, не жил с Богом. А вот тот человек, который уповает на Господа, как нам говорит 33-й Псалом, и не прегрешат все уповающие на Него. Да? То есть тот из христиан, кто будет во всем уповать на Бога, тот пусть будет спокоен. Если он сам добровольно не будет хотеть греха, искренне будет спасение, то Господь будет хотеть спасения, то Господь знает, как его уберечь, такого человека. Как ему показать этот самый капкан, который удобно замаскирован, чтобы не встать на него? Как такому человеку дать увидеть крючок, который спрятан будет под приятной приманкой? И вот мы с вами в обычной жизни живя, должны помнить, что каждую минуту нас стережет враг, бес. Бес, представленный к нам, а то еще и не один, который всячески хочет нас уловить, любым путем ввергнуть нас в какой-нибудь из грехов, чтобы мы этим самым, оскорбив Бога, остались бы вне Бога, без Бога. И потом нас, как бессильную такую жертву, схватить и разодрать. Вот что надо бесам. Значит, больше всего им хочется отбить нас от стада. От пастыря отбить. Потому что когда овцы в стаде находятся, тогда пастух защищает их. У него есть свои средства, оружие определенное, которыми он защищает своих овец. И вот если такие овцы послушны и в стаде находятся, и от стада далеко не отлучаются, тогда они, конечно, в безопасности. И вот если мы, как христиане, вдруг подумаем, что можно отлучиться от Церкви Христовой, то мы, конечно, попадем. Попадем в какую-нибудь ловушку. Это как раз касается нас тогда, когда одолевают заботы, всевозможная суета, особенно летние проблемы, и отрывает нас враг от Церкви Христовой. И мы уже забываем, что мы христиане, и мы уже забываем, что надо соблюдать среды и пятницы, забываем, что надо читать толкование святых отцов, священное писание, святоотеческую литературу. Мы уже вдруг забываем, что исповедь для нас совершенно необходима, как воздух для тела. Как же мы можем жить без покаяния? Мы забываем, мы умираем. Нет у нас больше покаяния, нет жизни. Ведь 80-е правило 6-го Вселенского собора совершенно точно нам определяет, что если христианин без важных уважительных причин в течение 3 недель не причащался тела и крови Христа, такой христианин, что с ним происходит? Помните? Духом Святым отлучается от церкви. Это могут не заметить священники, это могут не заметить прихожане, братья или сестры, но Дух-то Святой не может не заметить этого. 3 недель всего достаточно бесам, чтобы, толкая нас в мелкие разные грешки, а это они постоянно делают, и удобно у них это получается, чтобы столько уже заставить нас нагрешить, чтобы не осталось в нас возможности Духу Святому пребывать. Если в течение 3 недель христианин не нашел возможности прийти и, как бы бросив все вот эти свои проблемы назойливые, всю эту суету, все-таки прийти к Христу с покаянием, принять тело и кровь Его, чтобы восстановить себе жизнь, тогда такой человек становится мертв душой, он умирает. И вот помнить об этом сроке 3-недельном мы, сегодняшние христиане, тем более должны. Если это решение было принято на 6-м Вселенском соборе много веков тому назад, Какая тогда была жизнь, представим себе? Более размеренная, более спокойная. Не было таких источников соблазнов, как сейчас. По крайней мере, радио и телевизоров не было. Не было такого количества людей. Учителя церкви говорят нам так, что в настоящее время человек за день встречает столько людей, столько лиц за день, сколько за всю жизнь раньше человек не встречал. И каждый из этих лиц, встретившихся, может наложить какой-то свой отпечаток на нашу душу, оставить впечатление какое-то в уме нашем, и потом воображаться и представляться, и импровизироваться в разных вариантах, это умеют делать бесы. Так, а раньше за всю жизнь столько человек не встречал людей, как сейчас за день. Так насколько же нам-то теперешним тяжело удержать в себе благодать Святого Духа, если мы в таких искушениях живем? И вот духовные наставники опытные говорят современные, что теперь надо бы нам не реже, чем раз в две недели причащаться святых христовых тайн. Не сохранить, они говорят, благодать, не сохранить. При таком числе искушений, при нашей неопытности, при таком лукавстве сатаны, при такой наглости мира окружающего нас, мы за две недели с легкостью умрем при всей нашей внимательности, при всех наших попытках сохранять в себе здравое состояние. Мы все равно умрем. И по этой причине, братья и сестры, поверим наставникам нынешним, и живым, и уже ушедшим, что нам надо хотя бы раз в две недели регулярно причащаться тела и крови Христа. Чтобы нелегко было сатане нас уловить на всяком нашем деле и слове, чтобы мы не так вот просто, как бы слепые, попадали на всякие ловушки и капканы, которые сатана расставил на каждом шагу для нас. Если бы было не так, тогда бы многие из нас с вами не попадали бы постоянно в эти беды. Многие бы не умирали так часто, как это случается с нами. А потом душа требует реанимации. Душа, убитая грехом, ей нужна теперь реанимация, как и телу, которое так сильно пострадало, что уже не может самостоятельно поддерживать в себе жизнь, требуются определенные приборы. Приборы, которые в нем поддерживают эту жизнь. Гоняют воздух в легких, дают сердцу возможность работать и гонять кровь. Вот только за счет чего сейчас врачи могут спасать жизнь человека. Тогда, когда кажется, он уже мертвец. Так вот, наша душа с вами точно так, к сожалению, может с легкостью умереть, если совершает грех второй, третий, не замечает и не кается, и при этом, оскорбляя Бога, остается одна. Одна, оставшись, становится добычей алчных волков, бесов, которые тут же со смехом нападают на нее и заставляют уже впасть в наиболее страшные и тяжкие грехи, как бы добивая со смехом и радуясь тому, что они получили очередную добычу. Так вот, ко Христу подходят некоторые из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Вот смотрите, что задумали безумные. Они же не могут себе поверить в него, что он есть Господь. Они же думают, что он человек, да еще и считают его грешником, да еще и бесноватым обзывали. И вот теперь они надеются, подойдя к нему с хитростью, поймать его на слове, чтобы он так ответил, что за это слово в любом случае можно было бы его уничтожить, устранить. И посмотрите, какая хитрость. И вот 14 стих. Они же, вот эти самые люди, которых посылают уловить Иисуса в слове, они же, придя, говорят ему, то есть как они попытались вот эту ловушку подстроить. Они говорят ему: «Учитель», посмотрите, они Иисуса признали учителем. Перед этим они говорили: «Бесноватый, беса в себе имеешь», и прочие, грешники и так далее. А теперь говорят: «Учитель». По-нашему что? Радоваться надо, да? Признал кто-то нас хорошим, величает теперь нас даже учителем. Расслабиться можно ведь, правда? Вот наша немощная душа, которая больна тщеславием, страдает этой болезнью страшной, душа сразу размякнет, правда? Мы растаем сразу. Ну вот, наконец-то, примиряться пришли. Сейчас что-нибудь хорошенькое скажут, похвалят, прославят. «Мы знаем, — говорят, — что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». Посмотрите, какое лукавство, какой яд в этих словах. «Мы знаем, — говорят, — чего вы знаете? Вы камнями закидать его хотите? В любое мгновение вот остался бы сейчас один, и сразу бы начали забрасывать камнями. Совершенно безжалостно. А причину, как мы уже говорили, потом бы какую-нибудь нашли, за что убили». Так вот, в этих словах страшная совершенно ложь. Попытка соблазнить человека. Но только ведь они подошли-то не к человеку, а к Богу-человеку. Они-то думают, что он такой же, как они, что имеет также в своей душе страсти, например, тщеславие. имеет в себе, и сейчас, когда они его похвалят, он расслабится, потеряет бдительность, потеряет над собой контроль и скажет то, что они хотят. То есть вступит в ту самую ловушку, которую они подстроили ему. Но вот не знает, что он Бог. И вот видите, в словах-то своих говорят, да ты же всегда честно говоришь, ты никого не боишься, ты всем говоришь прямо. Мы тебе сейчас, мол, зададим вопрос, и, конечно, надеемся, что ты скажешь честно. Потому что за глаза многие говорят правду, а в глаза-то немногие могут сказать правду. А вот ты-то, ну ты-то же не побоишься, ты же скажешь, ты же истинно пути Божии учишь. Смотрите, как они его хвалят. И вот эта похвала так задевает наше сердце, что мы что при этом первым делом делаем? Расплываемся в улыбке. Поплыли. И вот первая реакция тщеславия – это улыбочка. Как только нас похвалили, мы улыбаемся. Знает кто-нибудь за собой такое или нет? А что, давайте в зеркало как-нибудь посмотрим. Встанем на себя, прямо перед зеркалом, и скажем себе что-нибудь хорошенькое. И сами же, глядя на себя, на свою собственную бесстыдную вот эту физиономию, сами начнем улыбаться. Вот проверьте, кто хочет. У кого есть эта страсть тщеславия, она тут же вызовет вот эту самую улыбку. Вот так. Глядя сам на себя, сам себя похваляя. И этого уже достаточно бывает. Так вот они такие, такие вот они сами, и думают, что Иисус тоже такой же. Начинают хвалить, думая, что при этом уж точно его поймают. И теперь вот самый коварный вопрос. Коварный вопрос, который они приготовили. Они не просто задают с бухты-барахты, они готовили его, они вынашивали этот вопрос. Вопрос очень-очень опасный. Любой вариант ответа на этот вопрос, по их мнению, все, будет уловка для Иисуса. В любом варианте мы его сейчас поймаем и сдадим. Смотрите, какой вопрос. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Кесарь, римский царь, под властью Рима находится Иудея. Рабство, плен. Кто из иудеев любил кесаря? Кто из иудеев любил в то время власть, которая держит их всех в рабстве? Никто. Всех, кто работал на эту власть, всех ненавидели и презирали. Мытари, которые собирали налоги для кесаря, считали самыми худшими из всех грешников. Так было? Мы в Евангелии уже об этом читали. И вот сейчас смысл вопроса в следующем. Ну что, платить нам налоги или нет? За глаза все ненавидят римскую власть, а на глазах все подчиняются ей. Попробуй-ка не заплати налоги. Мытарь придет, раз-два не заплатишь, все, можешь лишиться даже жизни. Имение твое продадут, детей твоих отберут, в рабство продадут, и тебя самого рабом сделают, и никуда ты не денешься, и покроют твои долги. Через эту продажу тебя самого. Значит, с ненавистью относились к существующей власти, одновременно вынуждены были помалкивать, потому что власть имеет силу. И вот сейчас задают такой вопрос принародно, обратите внимание, Иисусу. Ну что, при народе-то как, скажешь правду или нет? Понимая сами, что каждый из них боится сказать правду вслух. Потому что тут же полиция ходит, на каждом углу стоит воин из войска Кесарева, и контролирует обстановку в городе. И вот сейчас тот, кто скажет какое-то слово против кесаря, достаточно солдата позвать, сказать, о, призывает к сопротивлению. Враждовать призывает народ, не платить налоги. Тут же солдаты его задержат и поведут к кесарю судить. А если был бы ответ не платить, то есть если бы сказал не платить, тогда бы схватили, а если бы сказал платить, тогда бы что сделали? Как бы отнеслись к нему сами иудеи, вот народ весь? Сказали бы, да мы еще тебя слушаем, а ты предатель, оказывается. Так ты римский ставленник, похоже. Так тебя, видимо, римляне подкупили, прислали к нам. Немедленно весь бы народ ушел от Иисуса. Плюнув в его сторону, все бы развернулись и ушли. И кончилась бы проповедь. И чудеса бы уже не помогли никакие. Бесполезно было бы потом чудо творить, потому что предательство против собственного народа, против собственной веры, государства, все, это уже был бы конец. Посмотрите, какая ловушка. Любой вариант ответа – прокол. Платить – значит, свои презирать начнут и уйдут. Не платить – немедленно задержат и посадят. Вот как тонко. Какие психологи, да? Как тонко все просчитали. Все, Иисус, ты попался. Теперь тебе никуда не деться. Сейчас любое твое слово будет против тебя. Но ведь не понимают безумные, что пришли к Господу, пришли не к человеку, страдающему тщеславием или гордостью, пришли к Господу, который еще до сотворения мира знал вот это вот их безумие, с которым они вот сейчас к нему подходят. Еще до сотворения мира у Господа был готов ответ на этот страшный вопрос, опасный вопрос. Ответ такой, при котором и ответ дан правильный, и не пострадал Иисус, ни властью, ни авторитет, не страдает. Посмотрите, как премудро отвечает Господь. 15 стих. «Но Он, то есть Иисус, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете Меня?» То есть, что, вы хотите Меня проверить, попадусь я на вашу удочку или нет? Нет, не попадусь, потому что Я Бог. Вы друг друга на эту удочку поймать можете, а вот Меня вам не поймать. Что искушаете Меня, то есть, что вы Меня проверяете? Знаю я, не знаю вашу хитрость? Знаю, давно знаю наперед. Принесите, говорит, Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Вот действие Господа. Он не отвечает напрямую на вопрос, который Ему задан. Это мы с вами, когда нас прижмут в угол и спрашивают, мы лихорадочно ищем ответы и ляпнем что-нибудь сходу сразу. И сразу, конечно, попадемся. А как бы надо делать-то? Вот не сразу говорить. Не сразу говорить. Надо выждать какое-то определенное время, когда чувства придут в нормальное состояние, когда страсти успокоятся, которые восстали от того, что нас, например, хвалили или ругали, например. Страсти же после этого начинают действовать в сердце. Успокоить надо свое сердце как? Каким образом? Призвать Господа Иисуса Христа. Только Он есть мир и источник мира, податель мира. Как только мы почувствуем, что в сердце мир установился, потом будем в молитве взывать: «Господи, вразуми меня». Что мне ответить этим безумным, которые хотят смерти моей? Может, не обязательно телесной смерти, а и духовной смерти. Когда требуют от меня ответа такого, при любом варианте на вопрос, при любом варианте ответа, я бы тогда погибал, пропадал. Так вот, надо не спешить. И вот так вот Иисус говорит: «Принесите ко Мне динарий». И так зашевелилась толпа, по карманам все себе похлопали, нашли у кого-то динарий и принесли Иисусу. Тогда говорит им Иисус, 16 стих, «Чье это изображение и надпись?» Посмотрите, они Ему задавали вопрос, да? А вышло как? Он им задает вопрос. Так вот, оказывается, где мудрость-то? Вот какая простая божественная мудрость. Тот, кто тебя спрашивает, а ты ему и не торопись отвечать, если чувствуешь, что он спрашивает или праздно, или чтобы поймать тебя, или надсмеяться. Ты сам ему задай вопрос. Сам задай. Заставь его отвечать. Вот когда он будет отвечать, вот потом ты его на его ответе можешь поймать. Только это надо делать с Богом. Надо делать это разумно и спокойно, чтобы не попасть вот в эти самые ловушки. Надо задавать встречный вопрос. Тот, кто увлекся охотой, увлекся охотник, он уже не замечает под ногами препятствий, и если что-то под ноги попадет, он с легкостью может запнуться и упасть. Так вот эти охотники, которые хотели Иисуса поймать со страстью, с желанием как бы его уничтожить, вот они сами попадают. Под ноги им попадает совсем простенькое дело. «Принесите Мне динарий». Ну и принесли. И дальше совершенно простой вопрос. Чье это изображение, чья это надпись? Они сказали ему: «Кесарево». Видите, как ученики-первоклассники, очень послушные. Учитель спрашивает, что-то напишет на доске, а они хором все отвечают. Вот такая же ситуация примерно. Вот охотники сами стали добычей и жертвой. «Кесарево», говорят, 17 стих. А Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». И дивились Ему. А вот теперь, когда вы сами стали добычей Моей, сами попались в ловушку, теперь Я вам скажу правильный ответ. Теперь уже вы ничего не сможете противопоставить Моим словам. Вы же сами сказали, что на монете изображен кесарь. Но если здесь его изображение, значит, вот это вот ему принадлежит ведь, да? Так вот и отдавайте ему то, что его. А Богу отдавайте Божье, то, что принадлежит Богу. То есть Господь взял и разделил в этом вопросе две вещи. Разделил. Первое – власть государственная, а второе – власть Божья. Первое – исполнение законов государства, какое бы ни было государство – благочестивое государство и власть или грешное государство и власть. И второе – заповеди Божьи. Если римская власть не запрещала иудеям верить, продолжать верить, то чего же на нее обижаться-то? Ну чего ей не давать деньги-то? Какая проблема? Кесарь изобразил свое лицо на монете, ну и пускай эта монета ему принадлежит. А закон-то Божий у вас есть. Вы-то Богу послушайтесь, вы-то Богу-то будьте покорны, и заповеди кесарь вам не запрещает соблюдать. Вот и исполняйте. Служите Господу. И ждите Мессию, Христа, вот тем более, что Я уже пришел. Дождались. Зачем же вам вводить в противоречие себя с властью римской? Римская власть почему пришла? По попущению Божьему, да? Если вы, говорит, Бога почитаете, то и власть, которую Бог над вами поставил за ваши грехи, тоже почитайте. И церковь нам так говорит. Любая власть от кого? От Бога. Посмотрите, как все просто. Любая власть от Бога. Нет власти не от Бога. А властью над нами кто является? Наши начальники на работе, старшие, в церкви это священники, в государстве это правительство, президент. И вот какие законы они принимают? Если закон не требует прямого нарушения заповеди, то этот закон просто и спокойно надо исполнять. Вот и все. Государство требует платить налоги. Имеем право мы уклоняться от налогов? Не имеем права. Мы же законопослушные граждане, мы же христиане. Христиане незаконопослушные – это не христиане. Такой человек нарушает заповедь Христову. Как он может называть себя христианином? Вот сейчас многие оправдываются тем, не платя налоги, оправдываются тем, что государство у нас безбожное, вон и что творят, народ развращают, детей в школах развращают, вот наговорят всяких неприятностей против власти. И поэтому якобы не надо платить налоги нашей современной власти, потому что они эти деньги используют во вред нам же, обществу. Это обман, самообман. Это ложь, которая оправдывает сребролюбие в нас. Мы деньги жалеем, мы любим деньги, мы не хотим их платить, вот и все. Мы говорим, мы зарабатываем с таким трудом, и что-то кому-то еще там отдавать. Но как бы там ни было, государство существует, границы пока держатся, армия должна содержаться, образование каким-то образом все-таки пока дышит, теплится. Медицина, хотя и уже почти вся платная, но все-таки она еще существует и какие-то бесплатные услуги оказывает. И много-много всего, что делается в государстве, сегодня на налоги делается. Мы же налогоплательщики их платим. А современные предприниматели, которые некоторые христианами себя считают, говорят, что не надо платить налоги, не обязательно, надо их скрывать. Мы собственное свое государство, которое нам дает возможность пока веру спокойно здесь нести свою, мы его уничтожаем. Это называется рубить сук, на котором сидим, правда? Это же безумие какое-то. И вот эти вот мысли, которые можно слышать иногда от людей, благочестивых, как они себя считают, болеющих за Россию, любящих Россию, но людей, которые не хотят просто налогов платить государству, вот странно это все слышать. Прямое нарушение заповедей Господа. Вот сам Господь в Евангелии нам в 17 стихе так и сказал: «Отдавайте Кесарева Кесарю». Это его, ему принадлежит. И нечего вам скрывать и думать, что вы якобы делаете вред. Никакого вреда в этом не будет. Бог попустил этой власти быть, и пока она существует, исполняйте законы, которые она установила. Вот и все. Не делайте только то, чего от вас требуют явно греховного. Явный прямой грех нельзя допускать, даже если будет требовать этого власть. Если когда-то придет Антихрист, как обещает нам церковь, и будет требовать подчинения ему как Богу, и это будет решение власти, надо нам исполнять будет это. Вот это-то исполнять будет нельзя. В данном случае кесарь не требовал, чтобы ему поклонялись как Богу. Он только требовал, чтобы ему платили положенные налоги. Так и сегодняшняя власть, слава Богу, пока не требует от нас отрекаться от Христа. Сегодняшняя власть пока требует только платить добросовестные налоги всех предпринимателей. Вот и все. И надо исполнять заповедь, данную Богом. А Божие Богу отдавать, то есть Господа почитать, заповеди Его исполнять, покаяние не забывать, посты и молитвы никогда не оставлять. Вот свою задачу-то христианскую надо выполнять, а государственные все задачи и дела – это совершенно другое дело. Совершенно другое дело. Мы не касаемся государства. И слава Богу, что государство пока не касается церкви. Не давит, как в советское время, на церковь. Не запрещает священникам вести проповеди. Не запрещает исповедовать народ. Не запрещает ходить в храм. Не запрещает креститься. Мы свободу получили с вами всего еще несколько десятков лет. Это свобода, и мы и так не дорожим. Если мы, христиане, не будем исполнять законы государства, то нам Господь государство заменит на другое опять. Только это уже будет последний раз. Предупреждение нам было в 1917 году, что не покорялись власти, не покорялись Богу. Пришла власть другая совсем. Пришла власть жадная, кровь проливающая. Вот мучились, сколько, 7 десятков лет, опять свободу получили. И опять не хотим власть почитать. Как заповедь Божию исполнять вот это правило, что надо выплачивать налоги, быть покорным властям. 18 стих. То есть вот эта вот ловушка не сработала, не удалось им вот так вот сделать, чтобы поймать Иисуса. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря. То есть саддукеи – это такая была секта среди иудеев, которая не верила в воскресение мертвых. Секта. То есть у них было из всего учения, которое было в Ветхозаветной Церкви, часть одна принята, а другая часть отброшена. Они не верили, что все мертвые воскреснут. И вот теперь они будут искушать Иисуса, видя, что иродиане проиграли, теперь они и подошли. Следующая как бы группа, которая опять будет Господа искушать. Опять они говорят как? 19 стих. Учитель, посмотрите опять, какая наглость и бессовестность опять. Если вы учитель, так слушали бы учение, которое дает Иисус. А если вы учителем не считаете, презираете его, бесноватым считаете, что же называете учителем? Явно, чтобы соблазнить, явно, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы получить такой ответ, какой вам хочется. Но вот тем не менее, говорят, учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Вот такой был закон в Ветхом Завете, что если кто-то из братьев имел жену и умер, а детей не имел, вот это вот главное условие, чтобы если детей не было, тогда брат умершего должен взять ее себе в жены и восстановить потомство брату. То есть жена умершего брата должна родить от живого брата, чтобы у умершего брата было продолжение здесь на земле. Вот такой был закон. Предполагалось так, что в каком-то из родов должен родиться Христос, Мессия, Спаситель. И если сам человек не дожил до рождения Христа, то хотя бы его потомки доживут до рождения Христа. И в потомках часть предка, как бы они считали, какая-то есть. И хотя бы вот этой своей частью он потом увидит и примет Христа в своих потомках. Поэтому вот потомство обязательно должно было быть продолжено. Так они считали. Такой был закон. Но если же у брата дети оставались, то должна была жена умершего брата выходить замуж за брата живого. А уже нет, все. Тут уже было бы нарушение закона. Если дети были, потомство у умершего есть, значит все. Она уже одна должна доживать и вот ростит своих детей. И вот сейчас они приводят пример совершенно нереальный такой, такой сказочный, фантастический пример. И на этом примере хотят уличить Иисуса. Они хотят доказать, что воскресения мертвых действительно нет, а Иисус, конечно, будет говорить, что воскресение есть. И на этой богословской дискуссии хотят его победить, как бы обличить. Пример совершенно нереальный. И вот на этом примере нереальном они хотят доказать правильность своего утверждения, что воскресения мертвых не будет. Смотрите, что они говорят, 20 стих. «Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей». 21. «Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий». Смотрите, по порядку все братья умирают. Какая-то такая жена странная такая, что все, кто женится на ней, все умирают, и детей ни у кого не остается. А поскольку все исполняют закон, то значит по обязанности все берут ее, и деваться некуда. Закон же надо исполнять. И вот они такую ситуацию как бы разыгрывают, нереальную совершенно в жизни. 22 стих. «Брали ее за себя семеро и не оставили детей». Вот зачем они это разыграли? Чтобы сказать следующее. «После всех умерла и жена». Итак, 23 стих. «В воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». То есть вот они вот этой наивной какой-то глупостью пытаются доказать, что не будет воскресения мертвых, потому что если вот все семеро имели ее женою, то когда все воскреснут, она кому будет жена-то? Семеро же имели ее. Не будет же так, что семь мужей и одна жена. Они говорят, это же нереально. Значит, никто не воскреснет. Посмотрите, какой глупый вывод делается. Ну, то есть, вот несерьезность полное это утверждение, а они вот на фоне вот этой выдуманной истории хотят доказать, что мертвые не воскреснут. Ну, то есть, полная какая-то глупость. Люди же в это верили. Это целая секта, огромное число иудеев были в этой секте. И они вот старательно доказывали вот свою вот эту вот ложь. И вот даже таким глупым образом. Так вот, они почему так думали, что кем она будет женой? Да потому что они думали, что после воскресения будут продолжать жить как? Как на земле жили, да? Вот их ошибка-то тут и есть. Они подумали, что когда воскреснут, надо будет опять жениться, замуж выходить. А кто с кем тут был женат, тот и там будет дальше жить с семьей, и дети с ними будут, да? Смотрите, какая странная история. У кого такой рай, знаете? Да, вот есть такие вероисповедания, есть такие религии, которые утверждают, что в раю будет продолжение земной жизни, только в преизбытке будет все. Роскошь будет, изобилие будет, ешь сколько хочешь, пей сколько хочешь, ну и там еще, извините, блуди сколько хочешь, без всякого предела. Причем, если здесь человек съест очень много еды, его тошнить начинает, он болеть начинает, ему плохо становится. А там в раю якобы хоть сколько можешь съесть, и плохо тебе не бывает. Смотрите, красота какая, да? Ну вот же странное понятие о рае. Так вот, у иудеев, в некотором смысле, у этих саддукеев, простите, похоже, вот такое же понятие. И вот те религии, в которых так говорится сегодня о рае, вот это явный с того времени взятый пример, образец от саддукеев. Вот примерно что-то такое же. Их какое-то впечатление странное. И вот что отвечает Господь, 24 стих. «Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» То есть, ну неужели вот этим своим наивным примером вы хотите себе сами и всем другим доказать, что не будет воскресения мертвых? Так вы же, говорит, не знаете Священного Писания даже. Вот в чем проблема. Если бы вы внимательно читали Священное Писание, вы бы в нем нашли ответы на ваше заблуждение. Если бы вы знали, какова сила Божия, то вы бы, говорит, не попали в такое заблуждение, в такую ошибку. Итак, 25 стих. «Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Вот, говорит, в чем дело-то. Вы силу-то Божию не знаете. Что продолжение человеческого рода требовалось здесь, на земле, пока вы находитесь в изгнании, пока вы ждете Мессию, Спасителя Христа, пока не наступит конец света. Вот когда нужно было продолжение человеческого рода, вот когда я благословил существование семьи и рождение детей. А в Царстве Небесном ничего этого не нужно. Там все будут жить как ангелы. И не жениться, и замуж выходить не будут. И кушать ничего не надо, и выращивать ничего не надо. Так мы с вами любим огороды свои, привыкаем тут, без них жить не можем. А там чего будем делать? Будем искать, где огород найти, сорняки, которые прополоть. Там ничего этого нет. Нам скучно ведь будет, правда? Тогда, наверное, нам туда не попасть. Видите как? Всем, кому будет скучно в раю, всем туда войти не придется. Нам должно быть скучно заниматься делами греховными. Нам должно быть скучно привязываться к земле, к страстям своим. И должно быть не скучно чем заниматься? Делами духовными. Молиться – это не единственное духовное дело. Есть много других духовных дел. Мы не можем все время молиться, мы ведь не ангелы. Но есть другие духовные дела, вот которыми нам заниматься не должно быть скучно. А у нас сейчас ведь другое состояние, правда? В храме тяжело стоять, дома помолиться, утренние, вечерние правила выполнить тяжело. Днем о Боге вспоминать так вообще некогда. Духовную литературу читать устали уже, засыпать начинаем. Вот какое у нас стремление не к духовному, а наоборот от духовного. Зато как покажут нам нашу грядку любимую, мы все забросим. Встанем на коленки и пока не пропашем ее все от начала до конца, не поднимаемся. Так что даже потом сил нет и почитать, и помолиться. Значит, вот в Царстве Небесном как ангелы живут, а не как люди на земле. 26 стих. «А мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея?» Вот как. Оказывается, в Ветхом Завете, в книге Моисея можно было прочитать о том, что мертвые не умирают, что они всегда живы. Вот так раз саддукеи. Уж не вы ли знаете Священное Писание? Не вы ли его на 1000 раз уже прочитали и истолковали? Так как же так? Иисус вам указывает на те места, которые вы прочитали, видимо, поняли неправильно. Не поняли, точнее сказать. Вот, говорит, конкретно я вам указываю место из Священного Писания, которое доказывает, что все умершие здесь на земле живы, они существуют. То есть неуничтожима душа. Тело умирает, на время человек расстается со своим любимым телом, а душа существует вечно. А потом Господь и тела вернет даже. В момент страшного суда Божьего даже тела нам вернутся. Так скучать о них и не очень-то надо даже. Итак, как Господь им говорит? Вот говорит, прочитайте в книге пророка Моисея. Когда Бог сказал Аврааму, «Я Бог Авраама», о, простите, Моисею, «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Что за история такая была в Ветхом Завете с Моисеем? Когда он шел по пустыне, то он вдруг увидел горящий куст купина. Куст, который горит огнем. И он, увидев, замер, понимая, что куст горит, но не сгорает. Какое-то странное пламя, странный огонь. Куст горит, но остается невредим. И Моисей, замерев и рассматривая вот это чудное явление, услышал такие слова. «Моисей, сними обувь с ног твоих, ты стоишь на месте святом». Моисей в страхе, скинув свою обувь с ног, упал на колени, пораженный такими словами, которые доносились из горящего куста. И дальше он услышал такие слова. «Я – Бог Авраама, Исаака, Иакова». Кто говорил Моисею? Сам Бог говорил. И посмотрите, как он говорит: «Я – Бог Авраама, Исаака, Иакова». Это значит, что те люди, которых назвал Бог Авраам, Исаак, Иаков, которые много веков назад уже умерли, а он не говорит, Бог, что «я был Богом Авраама, Исаака, Иакова», да? Он не говорит ведь так. Он говорит: «Я – Бог вот этих-то людей». Это значит, что эти люди существуют для Бога. Значит, они реально есть, они реально живы. Иначе бы он сказал: «Я был Богом вот этих вот людей, которых теперь уже не стало». Так вот, говорит, само Священное Писание открывает вам тайну. Тайну существования, вечного существования душ и тайну воскресения. Поскольку эти души вечно живы, то Богу не составляет никакого труда воскресить их. Души-то живы, личности живы. Память вся сохраняется в человеке. Разум действует, соображение есть. Точное знание всего происшедшего в жизни, все есть в человеке. Оценка всему происходящему, все есть в человеке. Значит, это и есть личность, человек. И вот они-то живы и говорят: «Я их Бог. Я был и остаюсь и буду их Богом». Вот какая утвердительная форма этих самых слов. Так вот, говорит Саддукей, вам бы надо читать было Священное Писание внимательно, чтобы из слов, которые там приведены, вы делали правильные выводы и не заблуждались. Итак, 27 стих. Бог, Иисус дальше говорит: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Вот так вот говорит. Я вам привел два доказательства, очень простых, точных совершенно. Одно из книги Моисея, которого вы же приводите в пример, а другое – ваше незнание, недоумение, будь то бы в вечной жизни тоже будут жениться и замуж выходить. Итак, нет основания вам так утверждать и такие глупые истории приводить. Вы просто не понимаете Священное Писание и силу Божию не знаете. Что осталось с Саддукеем? Замолчать, да? Замолчать, ну нет, нет больше возможности спорить. Все доказано, все ясно. Причем, если бы доказательства были какие-то отвлеченные, тогда бы они могли сказать: где ты это взял, что ты выдумал. А здесь Иисус-то доказал опять чем? Словами Священного Писания. Ваше же, говорит, Священное Писание, которое я же вам дал. Вы его не понимали. Вот, вот вся проблема. А сейчас вы, говорит, услышав мои слова, одумайтесь и от своего заблуждения отрекитесь скорее. 28 стих. Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей? Вот этот человек, книжник, отличается чем-то от пришедших Иродиан и вот Саддукеев? Как? Нет, он еще кое-чем отличается, не только знает заповеди. Смотрите, слыша их прение, видя, что Иисус хорошо им отвечал. Кто говорит, что хорошо отвечаешь? Ну, тот, кто признал. Признал способность вот этого человека отвечать. Он поддерживает Иисуса. Видите, он соглашается с ним. Он признал, что ответы точные, правильные. Ответ так хорош, что против него ничего не скажешь. Возражений больше не остается. И вот он спрашивает его: зачем-то Иисуса, какая первая из всех заповедей? Зачем надо было это книжнику знать? А что проверить? На богословие, да? Иисуса проверить на богословие. То есть тот самый Бог, который дал заповеди в Ветхом Завете, теперь должен сдавать экзамен перед книжником. Называть ту самую заповедь, которую он как Бог установил и дал через Моисея всем. Вот какой странный урок, да? Иисус при этом обижается. Кто ты такой, чтобы экзамен мне устраивать? Так мы говорим, да? Обида в нас сразу. А вот смирение Иисусова. Он не только не обижается на этого человека, но и одобряет его. Так вот этому человеку надо совсем чуть-чуть теперь. Он уже увидел, что нет ни такой силы ни в людях, ни в природе, которая бы могла против Иисуса что-то сделать. И так он всех побеждает, не только с точки зрения чудес своих, но и с точки зрения слова своего. И вот теперь ему хочется еще проверить. Я как бы поверю в тебя уже, он говорит он, я уже почти верю. Ты мне так нравишься своей мудростью, своей кротостью, что вот одно доказательство мне еще хотя бы дай, и я совсем поверю в тебя. Вот скажи мне, ты хотя бы одну первую заповедь можешь по памяти сказать или нет? А ведь всем было известно, что Иисус нигде не учился. Его считали кем? Сын плотника, да? Ну, где он образование получал богословское? Какую школу он кончал? Ничего этого не было. И поэтому слух-то о нем известен был, особенно среди фарисеев и книжников, что да кто он такой? Да он неграмотный. Он из рыбаков там или из плотников каких-то. И ученики его такие же все. Так вот, скажи хотя бы одну первую заповедь, тогда я уже точно поверю в тебя, говорит этот самый книжник, удивленный мудростью Иисуса. И вот Иисус, не обижаясь на него, видя, что этот человек действительно готов и способен его принять, 29 стих, Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И дальше сходу продолжает, не останавливаясь. Вот книжнику достаточно было только эту первую заповедь сказать. И книжник бы сказал, что я верю в тебя. А Иисус, чтобы еще больше его потрясти, этого человека, чтобы еще больше веру в нем возжечь, он говорит дальше. Посмотрите, 30 стих, что он говорит? «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твою». Вот первая заповедь. Вот так, книжник. Ты хотел меня экзамен устроить? Я тебе устраиваю не только экзамен, я тебе устраиваю лекцию целую, я тебя учу. Вот ты, книжник, знал 10 заповедей Ветхого Завета, да? Так ведь? В Ветхом Завете 10 заповедей. Они делятся на сколько групп эти заповеди, знает кто-нибудь? Никто не знает. На сколько групп делятся ветхозаветные заповеди? На две группы делятся. Первые 4 заповеди научают отношению человека к Богу, а оставшиеся 6 научают отношению человека к ближним. Так вот, оказывается, как? И в ветхозаветных заповедях можно разделить, поставить условную границу. 4 первых об одном, 6 оставшихся о другом. Так вот, говорит книжник, ты хотел, чтобы я тебе только одну первую заповедь назвал, и ты бы уже поверил в меня. Я тебе скажу сейчас большее, чтобы ты догадался, кто перед тобой стоит. Тебе надо чуть-чуть, и ты поверишь в меня. Вот я тебе первые 4 заповеди сейчас соберу в одну, своей божественной премудростью, и ты по-новому сейчас услышишь, как она звучит. И вот как она звучит. Все 4 можно было в отдельности говорить, а можно было вместо 4 сказать одну вот эту, и это будет то же самое. Еще раз почитаем, как она звучит. 30 стих. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. И опять без остановки, 31 стих, сразу, сходу. «Книжник, ты меня и об этом не просил, но я тебе сейчас скажу еще большее. А вторая, подобная ей, хотя ты просил только первую, да? Я сейчас просвещу твой ум, как бы говорит Иисус, и ты до конца уже поверишь в меня. И какая вторая, подобная ей? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше из сих, заповеди нет». Значит, книжник какой вопрос задал? Какая больше из всех заповедей, да? Первая. Так книжник спросил. Иисус ему приводит вместо 10 2, собирает их в одну и говорит, что больше, чем эти 2, заповедей нет. Что он хотел этим сказать? Что вот вы, говорит, книжники, вы любите предания старцев исполнять. Целая огромная книга написана разных-разных человеческих заповедей, только не Божьих заповедей. И вы их почитаете больше уже, чем заповеди мои. Я вот вам говорю, как должна выглядеть заповедь, первая и вторая, и вместе, а не больше из всех. А вы, говорит, исполняете сотни других заповедей, а главной, а первой и второй, забыли. Вот ваша беда, потому-то вы меня и не можете принять. А я же вам, как Бог, собираю все эти 10 в 2 и делаю из 2 одну цельную и говорю, что вот она, больше из всех. Что еще Господь имел в виду? Вот вы, говорит, приносите мне жертвы. Тысячами сжигаете животных и птиц, принося мне в жертву их. Думаете, они мне нужны? Думаете, это и заповедь, что ли, которую я требую с вас? Иисус Христос так просветил вот этого самого книжника, ученого человека. Вот тогда какая реакция книжника? 32 стих. А книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». 33. «И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Вот слова, которые в заключении стоят, что вот эта заповедь из 2 состоящая, она больше, чем все всесожжения и жертвы, говорит о том, что книжник правильно понял слова Иисусова. Правильно понял. Душа его была готова к принятию нового понимания заповеди Ветхого Завета, что всевозможные жертвы, которые иудеи приносили, и даже всесожжения этих самых жертв, это не есть цель, это не есть спасение, это есть средство, средство к тому, чтобы познать Господа, прийти ко смирению. Если, говорит, вы это делаете как самые главные дела, то заблуждаетесь, этим спастись невозможно. И вот книжник сейчас, который подтвердил, что он правильно понял, и что заповеди, вот эти, которые Иисус назвал, выше, чем все жертвы, которые приносятся в огромном количестве, книжник подтвердил, что он понял все правильно. Как бы он одобрил Иисуса. Душа его вполне отреагировала, правильно отозвалась на сказанные слова. Этот человек, оказывается, был вполне готов к принятию истины. 34 стих. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, вот сейчас обратите внимание, и надо будет ответить, почему. Так, недалеко ты от Царствия Божия. Вот почему так Иисус сказал? Что значит недалеко? Что надо еще этому книжнику, чтобы оказаться в Царстве Божьем? Похоже, этот человек в покаянии живет. Похоже, этот человек и в Ветхом Завете один из многих-многих редкий человек, который не спорит против Иисуса, а признает его, который воспринял по-новому сказанные заповеди Ветхого Завета и отреагировал правильно, что там жертвы и всесожжения. Вот заповеди главные. Только за них можно спастись. Похоже, этот человек знает покаяние. Однако ему Иисус говорит, тебе недалеко от Царствия Божьего, тебе надо чуть-чуть, еще что-то тебе надо, и ты войдешь в Царство Божие. Что надо этому человеку? Как? Признать Иисуса за Христа, что Он есть и Христос. Вот и все. Вот, говорит, ты сейчас смотришь на меня, а все понял, и сердце твое чувствует правильно, но боишься признать. Страшно признать, потому что вы же сами решили, любой, кто назовет меня Христом, отлучить от синагоги сразу. Вы же сами это приняли, поэтому тебе страшно это произнести. А вообще-то ты близок, очень близок. Только признаешь меня Христом, и ты в Царстве Божьем будешь. Потому что по жизни ты, оказывается, человек праведный. Вот так. После того никто уже не смел спрашивать его. А почему так у всех потерялась возможность еще задавать Иисусу вопросы, еще его искушать, ловить? Почему так? Но если уж такие вопросы не могли поймать его, да? Такие вот заковыристые, такие опасные вопросы, он и то разгадал все заранее и дал такие ответы, что не осталось уже никакого возражения. Но теперь-то кто еще дерзнет чего-то спрашивать? Все, закрылись вот эти вот рты поганые, которые хотели уловить Господа. Нет ни у кого больше желания спорить, потому что после этого спора будет очевидный позор, правда, для спорящих? Ну, кому охота позориться перед народом? Они же хотели авторитет свой поднять, Иисуса опозорить хотели, а вышло все наоборот. Больше спорить никто не хочет. Никто уже не смел спрашивать его. Что же дальше случается? Дальше вообще очень интересные события происходят. Сейчас нам с вами надо будет попытаться разобраться в этом богословском вопросе, очень сложном. Вот я совершенно честно признаюсь, что только недавно начал понимать содержание вот этих строк. Совершенно недавно, когда появилась необходимость уже объяснять значение Евангелия. А до этого как-то они у меня проходили все мимо ума. И даже когда я читал толкование на Евангелие, и то никак не могло дойти на меня. Вот почему именно так. Ну давайте попробуем теперь с вами вместе. 35 стих. Продолжая учить их в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Значит, книжники сами решили, читая Священное Писание, что Христос есть сын Давидов. Это мнение книжников. И они так говорят. Ну как, говорит, они так говорят? Иисус теперь задает задачу. 36 стих. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 37. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? Вот в чем вопрос. Ну, давайте разберемся теперь. Как это так? Сам Давид называет Иисуса Господом и одновременно является сыном Давида. Понятен вопрос или нет? Вот такой вопрос задал Иисус фарисеям, книжникам, саддукеям, которые тут были, которые только что на него нападали, хотели уличить его в незнании. А теперь сам Иисус их спрашивает. Он говорит, вы меня пытали? Я вам отвечал, посрамил вас, обличил ваше незнание. Теперь я вас спрошу, теперь вы попробуйте ответить. Вот если ответите, то вы близки ко спасению. Потому что если человек знает ответ на этот вопрос, он может спастись. Если человек ответа на этот вопрос дать не может, человек такой спастись не может. Давайте, братья и сестры, отвечать. Хочет из нас кто-то спастись? Надо дать ответ на этот вопрос. Как это так? Иисус, сын Давида, одновременно Давид называет его Господом. Как это так? О, видите, как вам просто. Видите, как вам просто. Вы богословы. Вы обогнали всех фарисеев и книжников, вы их опередили. То есть они не могли дать ответа на этот простейший вопрос. Для нас, христиан, это вопрос самый-самый простой, проще которого ничего нет. Это самая главная основа нашей веры, основа нашего спасения. Почему не могли фарисеи и книжники ответить? Во-первых, точного знания об этом не было. Не было. А во-вторых, они не хотят у Иисуса спросить ответ, да? Гордость какая? Явно он их уличил в том, что они не понимают, они не знают ответа на этот вопрос. Они никогда его сами себе не ставили, и никто им его не задавал. А вот тут он этот вопрос прозвучал, а ответа-то у них нет. Вот вам и книжники, вот вам и богословы получили образование. А спасение, оказывается, ничего не знаете. И вот если бы они признали себя слепыми, как мы сегодня читали в Евангелии, тогда бы они что сказали? Господи, просвети нас, мы, оказывается, слепцы. Мы-то считали, что Священное Писание знаем на зубок. Мы-то думали, что мы учим других и правильно учим. Оказывается, мы его сами не знаем. Вот если человек признал себя слепым, у него есть надежда, во-первых, на прощение. Слепой-то по нечаянности что-то уронил, да? По нечаянности разбил что-то, правда? Слепого ругают за это или нет? Но он же слепой, что с него спросишь? Так вот, и им бы Господь простил с любовью, что они учили не так всю жизнь своих. И сами неправильно понимали. Но когда они не признают себя слепыми, когда они считают себя зрячими, все знающими, все понимающими, всех учащими, а сами наученные от себя же, тогда они не просят Иисуса просветить их ум. Им не нужен учитель. А перед этим как его называли? Учитель. Видите, ложь-то как вскрывается. Но если учитель, так спросите, он же скажет вам. А если вы его презираете, зачем называли учителем? А не можете ответить на такой простой вопрос, так признайте свою слепоту, и откроет он вам ум ваш. Вот так, как сейчас некоторые христиане произнесли. Ответ произнесли. А дело все в том, что Иисус Христос – Бог и человек одновременно. Бога-человек. Так вот, то, что Он человек, вот такие слова. Христос – и Сын Давидов. Правильно? Из потомства Давида. В потомстве Давида рождается Иисус. То есть воплощение Сына Божьего, рождение Его как человека, происходит в потомстве Давида. Так? Мария из потомства Давидова и даже Иосиф, названный его отец, тоже из рода Давидова. И вот он в роде Давидовом воплощается, Сын Божий, рождается как человек. Одновременно он всегда существует как кто? Как Бог, как Господь. И поэтому пророк Давид, Духом Святым, который просвещал его как пророка, он говорит, сказал Господь Господу моему. Кто кому сказал? Отец, Сын, вот видите, какие вы богословы. Вот я вам честно говорю, я разобрался буквально вчера вот с этой проблемой. А вы сходу здесь отвечаете. Вот насколько уже уровень ваш выше. Так вот, Господь Господу, Отец Сыну говорит, Господу моему, то есть Сыну Божьему, Иисусу Христу, который воплотится в моем потомстве. Вот и все, вот и вся разгадка. И если бы фарисеи спросили, ну скажи нам эту тайну, мы же не знаем ее, тогда бы Иисус им сказал, я есть Сын Божий, я есть Господь, меня Давид называет Господом своим, и сказал Господь Господу, и я же воплотился в его потомство. Я Бога-человек. Я пришел для чего к вам? Чтобы спасти вас. Вот вам достаточно слушать теперь меня, исполнять заповеди, которые я даю. Все. И вы спасетесь. Вот видите, какая для них неразрешимая задача оказалась, а для нас, для современных христиан, это вопрос элементарный вообще. По той причине, что Сын Божий есть Бог и человек одновременно. Вот вся тут разгадка. А что такое «сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Это мы готовимся с вами как раз к празднику Вознесения. Вот в 40-й день после своего воскресения Господь Иисус Христос возносится к Отцу. И говорит, вы увидите сидящего Сына человеческого, сидящего одесную кого? Силы Божией, то есть одесную Отца. То есть по правую сторону от Отца. И вот здесь опять же говорится в пророчествах «сиди одесную меня», то есть по правую сторону от меня, «до тех пор, пока не положу всех врагов твоих в подножие ног твоих». Когда это случится? Конец света. Вот тогда это и будет. Все враги лягут к ногам Божьим. Те, кто праведники, те, кто веровали в Него, и сами с радостью поклонятся Сыну, идущему во славе Своей на облаках небесных судить мир, и сами поклонятся. А враги по неволе будут склонены немощью и бессилием своим. Вот я, говорит, положу, когда всех врагов твоих, подножие ног твоих, вот до этого момента ты будешь сидеть одесную меня во славе моей, в Царстве Небесном. Вот праздник Вознесения Господня, какую нам радость несет? мы как-то ее осознаем или нет. Для нас какое значение имеет вознесение Господа Иисуса Христа в Царство Небесное? Это потом в 50-й день пошлет Он Святого Духа от Отца. А сейчас, в сам праздник Вознесения, для нас какое значение имеет это дело, это событие? Жертвой примирил. Вознесение какое значение имеет? Первый человек. Правда, он Бога человек, да? Оговорочку делаем. Но ведь человеческая природа Иисуса Христа впервые возносится куда? В Царство Небесное. Человеческая природа раньше где была? В раю. Первый человек был помещен в рай. Чувственный рай, где можно было пощупать, поесть. А сейчас-то впервые первый человек, новый Адам, входит не в рай обратно, он входит в Царство Небесное. Если первый человек прошел какой-то дорогой, то этой дорогой, значит, кто могут пройти? И другие люди. Эта дорога, показанная нам в Царство Небесное, впервые открывается Царство Небесное для человеческого естества. Вот значение этого праздника для нас с вами. Мы теперь не в рай можем войти, мы теперь можем войти после жертвы Иисуса Христа аж в Царство Небесное, к Отцу Небесному. Вот как. Любое событие в нашей жизни, которое происходит, как мы сегодня говорили, даже грех, из него Господь извлекает благо большее, чем было. Итак, первые люди были в раю. Огромное, великое было благо, данное Творцом. Первородный грех, который совершен Адамом и Евой, всех продал в рабство сатане, в смерть, в ад. А Господь из этой беды извлекает пользу для нас же. Жертвой своей Он не только нас примиряет с Отцом Небесным, Он теперь не только в рай нас обратно вводит, но намного выше, чем рай. Царство Небесное. Если рай мы еще как-то описать можем человеческим языком, то Царство Небесное – это место духовное, которое человеческим языком описано быть не может. Такие блага Господь приготовил в Царстве Небесном, что, как сказано в Евангелии, ни ухо не слышало, ни глаз не видел, и даже на сердце человеку взойти не могло. Вот какие блага. А райские блага мы с вами можем как-то себе представить. Они, по крайней мере, подлежат описанию. А благо Царства Небесного описать невозможно. Он говорит, на ум вам такое прийти не могло. Вот сколько благ и какие блага приготовил Отец. Ну вот так, видите, все богословы, можно сказать. Как хорошо, легко нам разбираться сегодня в Священном Писании, в отличие от тех фарисеев, которые еще не знали о том, что это воплотившийся Сын Божий. Но они не знали это почему? Да потому что не хотели знать. Потому что в гордости своей пребывали и говорили, мы зрячие, мы не слепые, не лезь к нам, зрение наше испортишь. Вот как раз мы об этом поэтому и вспоминаем, именно об этом. А, ну последнюю строчку дочитаем, 37 стиха. «И множество народа слушало его с услаждением». А чего народ-то услаждался? Иисус всех фарисеев, всех саддукеев, всех священников, всех победил. Никто не мог дать ответа на этот его последний вопрос. Всем позор. Все, все закрылись и пошли, опустив голову. А народ-то чего радуется? Услаждается. Народ-то чего? Народ любит Иисуса уже, любит Его. И когда Иисус победил своих врагов, явно же было противостояние. Все же понимали, что это ловушки. И боялись даже за Него. А вдруг ошибется? А вдруг не то скажет? И вот когда Он их победил полностью, вот тогда-то народ с услаждением слушает. Ах, какой у нас Иисус! И даже всех первосвященников и всех богословов всех победил. Не только бесов изгоняет, не только лечит нас, не только мертвецов оживляет, но и вот этих всех победил. Вот так. Так, 38 стих. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». 39. «Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах». Вот, говорит, кто такие книжники и фарисеи. Они по своему тщеславию считают, что они достойны первых мест, достойны внимания себе, достойны того, чтобы учить, и достойны того, чтобы их слушали. Вот тут их заблуждение, вот тут их самая главная беда. Они себе как бы узаконили первые места, первые ряды в синагогах, на праздниках, на пиршествах. Их приглашали как самых знатных людей и садили обязательно в самые почетные места, самые лучшие кушанья и блюда им предлагали, ну и прочее все. И слова им говорили приветствие, и встречали их лучше, чем всех гостей. Вот, говорит, чего они ищут? Они ищут славы от людей, да? Это называется у нас тщеславие. Очень опасная ядовитая страсть, которая помрачает ум. Такой человек не может знать покаяния. Когда мы с вами говорили о покаянии, то мы там упоминали, что тщеславие как с покаянием связано? Тщеславие как связано с покаянием? Тщеславие уничтожает покаяние. Тщеславие – убийца покаяния. И наоборот, покаяние уничтожает тщеславие. Это несовместимые совершенно два понятия, несовместимые два состояния. Как огонь и вода. Вместе никогда не могут быть. Или вода затушит огонь, или огонь своим жаром в испарение переведет воду в пар. Так вот, точно так вот здесь. Если вы говорит, будете подражать книжникам, то вы тщеславные, значит. И тогда у вас покаяния не будет. А как войти в Царство Небесное? Покаяться надо. Чтобы в Царство Небесное войти, надо покаяться. Так вот, говорит, если вы не будете знать покаяние, будете искать тщеславие, как вот эти самые книжники, и остерегайтесь его поэтому, то вы никогда покаяться не сможете, и поэтому в Царство Небесное никогда не войдете. Вот опасность, в чем вот этого фарисейства и книжничества. Поэтому у нас с вами учителя церкви многократно обращались к этой теме, когда пытались нас убедить и пытаются убедить в том, что тщеславие – опаснейшая совершенно змея. Если мы ее из сердца его не выдерем, не выкинем, мы никак не спасемся, никогда не спасемся. Потому что в нас покаяния не будет истинного. В нас будет покаяние ложное. Мы будем свое состояние считать за покаяние, и окружающие могут даже соблазниться и подумать, что мы каемся. Фактически это будет обман. Причем такой хитрый обман, что я сам себя в обмане держу. Вот что самое страшное-то. Они же ведь неумышленно так вели себя. Ну, в смысле, не играли, надо сказать. Не придумывали же свое вот это вот состояние. Это было их естественное состояние. И этим своим естественным состоянием они не принимали Христа. Вот как. То есть тщеславие не может принять покаяние. Как книжники не могли принять Христа, потому что они в тщеславии, а Он предлагает покаяние. Никакого согласия быть не могло. Так вот, что таких книжников ждет, Господь говорит, 40 стих. «Сии», то есть вот эти самые, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. Вот, говорит, я о книжниках могу сказать наперед. Вот те, кто страдают тщеславием, а нас о всех, говорит Господь Иисус Христос, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, такие примут тягчайшее осуждение. О десятине вспомним. Десятину каждый должен был платить по закону. И вот за эту десятину, за счет ее, как раз жили все книжники, фарисеи, первосвященники. Вот за счет чего питались эти люди, содержали свои семьи. И вот когда требовалось подавать десятину строго, как закон, и даже вдову, и даже сироту, и даже калеку, всех, все обязаны ее платить, жестко совершенно. Не исполнивший закон о десятине, преступник закона, мог быть отлучен от синагоги. Так вот, как строго и формально соблюдали закон. Вместо того, чтобы таким людям помогать, наоборот, как по законам милосердия надо поступать? Не трясти с такого человека пожертвования. Не оскорблять его тем, что если он не внес пожертвование, потому что у него нечем вносить. Не пугать его тем, что его отлучат от синагоги. А ему помогать надо, правда ведь? Вот Церковь Новозаветная вот так нас и учит по заповедям Христовым. Возлюби ближнего, как сам себя. Ты бы хотел, чтобы тебе помогли, когда тебе плохо, так и другому помоги, когда ему плохо. Не требуй с него исполнения закона, когда он немощный, бессильный человек. Дай ему снисхождение, дай ему возможность встать на ноги, прости его. А зачем надо простить ближних? Вот видите, какое знание заповеди удивительное. Чтобы Господь-то нам наши грехи тоже простил. Вот милостивость, когда рождается. И вот здесь, говорит, они будут осуждены и очень тяжко. Потому что они живут за счет подаяния вот этих нищих, вдов, сирот. За счет этого роскошествуют, пиршествуют, украшают себя, ездят на колесницах и прочее. Хотя в связи с этим получат очень тяжкое осуждение. 41 стих. И сейчас надо же показать, Господь должен доказать, какая жертва есть правильная, какая жертва неправильная. То есть что такое десятина? Как к ней надо относиться? Вот посмотрите. «И сел Иисус против сокровищницы». Ну вот по-нашему кружка, вот висят у нас кружки со щелочками. Куда монетки вы опускаете для нас, книжников и фарисеев? «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Значит, Иисус теперь хочет научить учеников своих, что какую жертву Он, как Бог, считает действительной жертвой. Какую жертву Он принимает, как Бог, а не люди радуются этой жертве. Все радуются жертве большой, конечно, да? Человек какой-то подал большое пожертвование в храм, ух, торжествуем все, радуемся. Ну, теперь нам и на зарплату денег хватит, и на налоги. Хорошие мы христиане, и налоги должны платить. А вот Господь говорит, а я не этому радуюсь. не количество денег, которые кто-то положил в сокровищницу, в кружку. И вот 42 стих. «Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант». Вот всего-навсего, сколько она положила. По сравнению с теми богатеями, которые клали горстями, может быть, эти самые монеты, она положила 2 маленькие монетки. Вот тому человеку, который принес горсть, он ее взял откуда, эту горсть? Из сундука, наверное, да? А в сундуке там много их еще, горстей вот этих. Вот жалко эту горсть? Но никакой жалости нет. Когда у тебя в кармане еще 5 миллионов лежит, в кармане просто, на расходы на карманные, достать 1 000 000 и бросить какому-нибудь нищему, как кость, вообще никакого труда не составляет. На показ причем еще, да? На показ, чтобы еще остальные увидели и похлопали в ладоши. Ах! Или когда ты очень богат, и потом подал деньги на строительство храма, но попросил табличку там не забудьте привернуть, когда будете замок вешать на дверь. Ему тоже не жалко, видимо, этих денег, потому что у него их, видимо, много. Если бы было мало, он бы постеснялся требовать табличку. Такой бы человек сказал, не говорите никому, только сохраните в тайне, потому что я за эту жертву хочу получить что? Да, не славу от людей, а прощение своих грехов. А для этого надо, чтобы правая рука даже не знала, что делает левая. Надо так бы эту жертву подать, милость у нее подать, чтобы вообще никто не знал. Чтобы потом кружку вот там за углом открыли и ахнули бы все, а сколько бы оттуда купюр высыпалось. Вот так у нас что-то не бывает обычно. Так вот, значит, 2 лепты положила, что составляет кадрант. 43 стих. «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». Среди всех людей, говорит, которые сейчас прошли передо мной и положили кто много, кто немного, кто очень много денег в качестве пожертвования, я говорю вам, что вот это положило больше всех, которое по номиналу положило меньше всех. Вот, конечно, загадка для учеников. Вот для нас недоумение. Мы-то всегда меряем количеством, номиналом. А Господь меряет чем? Чувством сердца, с которым человек приносит милостыню. Вот, оказывается, чем Христос мерит. Измеряет. И так он говорит, 44 стих. «Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вот эта вдова, по всей видимости, могла иметь и детей. И на эти 2 лепты, на 2 мелкие монеты, она их могла прокормить целый день. Целый день ее дети могли иметь еду. А она взяла эти монеты на завтрашний день, которые были оставлены, последние, и сегодня отнесла, положила в храм. О чем говорит это? А какая вера? Что за вера такая? Правильно, это говорит о ее вере. А во что она, значит, верит? Или в кого, как? Она твердо верит в Господа. Она твердо верит в заповеди Его. Мы с вами проходили такую заповедь уже? Проходили? А какую, напоминаете? Когда в 100 раз-то больше Господь дает. Помните или нет? 100 раз. Вот если, говорит, кто отречется от земель, от домов, от отцов, от матерей, от детей своих отречется, от всякой своей славы и богатства отречется, тому что будет? Тому в веке 7, вот в этом веке, говорит, среди гонений, когда мы претерпеваем всякие скорби, беды и неприятности, я уже дам во сколько раз больше? 100 раз дам больше. Вот пускай кто-нибудь проверит. Хотите проверить? Хотите, чтобы вера укрепилась вот так, вот как у этой вдовы? Или как вот заповедь говорит? Как укрепляется вера? Только через исполнение заповедей. Вот я читаю, говорю, да, верю, Господи, верю. А как до дела дойдет, не могу же сделать-то. Заповедь вот так говорит, а я делаю обязательно поперек. Почему? Веры нет. Я не верю или в ад, который меня ждет за нарушение заповеди. Не верю в суд, на котором Господь все мои дела абсолютно поставит перед моим лицом. Я сам пойму, куда мне идти. Я не верю в то, что Господь в каждой заповеди сказал то, что обязательно будет, что Его Слово есть истина. А почему? Потому что я не проверял этого никогда в жизни. Вот в чем беда. Надо проверять же слова-то Господни. Проверять. Как мы их проверим, и удивительно, совпадет все, как в заповеди написано, мы скажем, вот это да. Заповедь-то оказывается верна. Оказывается, Господь-то не спит. Он сказал и не ушел куда-то в никуда. Он продолжает делать-то все. Он дает силу заповедям своим исполняться. Если кто-то пожертвует чем-то ради ближних, то 100 раз Господь больше готов дать человеку. Он говорит, вот в веке этом уже награду получит в 100 раз большую. А в веке будущем чего? Царство Небесное. Так вот, если мы будем ждать награды только материальной, то мы можем ошибиться. Мы можем подумать, вот, Господи, я отдал Тебе вот столько-то денег, и сидеть будем ждать, когда в 100 раз больше. Это же не банк ведь, правда? Проценты ждать, и банки бывают разоряются. А ведь Господь-то совсем не то имеет в виду. И иногда, когда нужно материальное, будет дано материальное. Придут и дадут, и придут и позовут, и придут и добавят еще. А когда нужно духовное, то будет дано прежде всего духовное человеку. Что духовное? Прежде всего прощение грехов. Огромных, тяжких, ужасных грехов, которые насовершал человек. Вот если человек поставит все свои грехи перед собой, перед своим умом, как бы нагрузит свое сердце тяжестью этих грехов, в ужас же ведь можно прийти. Сколько мы натворили за всю свою жизнь? Ну как эти грехи могут быть счищены с нас? Чем они могут быть прощены? На крест меня сегодня никто не тащит. Знают все, что бесполезно все. Все равно испугаюсь, убегу, побоюсь. Так вот, оказывается, вот такими жертвами простыми Господь дает великое духовное благо. Так проверяется вера. Вот эта вдова до такой степени верила, что она как бы сама себе говорила, сама и Богу: «Господи, я так верю в Тебя, что завтрашнее пропитание и все я сегодня Тебе отдам. Потому что я твердо верю, Господи, что завтра Ты мне можешь дать и на завтрашний день, и на 100 дней вперед». Вот вера вот этой самой вдовы. Вот только так укрепляется человек в вере. А иначе мы всегда с вами будем говорить: «Верую, Господи, ну помоги моему неверию». Придется признавать нам, что мы, в общем-то, ведь не веры, потому что заповеди Христовы исполнять боимся, дело все до исполнения никак не доходит, все нам приятнее пока их нарушать, чем исполнять. А тогда вера никогда и не окрепнет, тогда веры в нас никогда и не будет. А веры, если нет, то чего не будет? Надежды никакой не будет, надежды на спасение никакой не будет. Ведь нас сейчас с вами спроси: имеешь твердую надежду на Царство Небесное? Все скажут: ты какая мне надежда? За что мне? Как? А мы забыли, что Господь не за что-то дает, а дает по милости своей, да? Но чтобы привлечь Божью милость, что нужно? Покаяние, покаяние. А покаяние – это есть исправление жизни. Вчера жил по грехам, сегодня надо жить по заповедям. Ну вот и все, вот так и спасемся.